Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. У микрофона Константин Мацан. А в гостях у нас сегодня Михаил Кукин, поэт, культуролог, доцент Российской академии народного хозяйства и госслужбы. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Не первый раз вы у нас в гостях. Вы были в нашей программе, где мы вместе с нашей дорогой коллегой Аней Леонтьевой беседовали с вами о вас, о вашей семье. Вы читали свои стихи. Недаром мы вас представляем как поэта. Перед вами сборник ваших стихов лежит. Может быть, сегодня тоже мы что-то услышим. Но сегодня я бы хотел в том числе обратиться к той вашей ипостаси, о которой мы в прошлый раз не разговаривали, именно к культурологии. Вы читаете лекции о живописи. Вот в том числе
да.
Сочетание текста и изобразительного искусства — это грань, на которой стоит читатель и зритель полотна, применительно к сюжетам Евангелия и Библии в целом. Вот я даже как-то для себя в последнее время прихожу к мысли, что самые большие открытия, интеллектуальные, духовные, жизненные, мы совершаем тогда, когда ставим вопросы к, казалось бы, очевидным вещам. Мы
это
вдруг
правда.
Им удивляемся.
Это правда.
Вот мы все привыкли, что западная живопись изобилует картинами на библейские сюжеты.
Да.
В разные эпохи по-разному.
Конечно.
И как будто это так и должно быть. Ну, понятно, культура была христианская, все об этом знали, все об этом говорили. Но минуточку, а если вот нам позволено здесь остановиться и удивиться, а что, не было других сюжетов? А что, не знали античных сюжетов? А что, не хотелось художникам просто нарисовать красивый пейзаж или просто красивого человека? Нет, они обращались в том числе очень массово к сюжетам библейским. Вот что вы об этом думаете?
Ну, я скажу, конечно, об этом. Эта тема очень такая интересная. Понимаете, вот как раз это тот самый случай, когда именно культурологический взгляд на вещи, то есть не изнутри только одной какой-то узкой специализации гуманитарной, а вот такой более широкий, он дает возможность, наверное, ответить на этот вопрос. Ну, потому что, когда мы приходим в музей, представим себе музей такой идеальный, огромный музей, куда собрано, вот, ну, не знаю, лучшие произведения мирового искусства из всех музеев мира. И оно там висит хронологически.
Мне прям захотелось в такой музей сейчас попасть.
Да. Мне тоже, кстати говоря. Вот кончится пандемия, его создадут, и мы поедем. В общем, представим себе этот музей. И вот мы по нему идем. И действительно, мы проходим через там несколько столетий, и практически во всех европейских странах, ну, тогдашних, их границы и названия зачастую не совпадают с современными, но, тем не менее, это Западная Европа, да, там была, например, цветущая Бургундия. Сейчас такой страны на карте нет, а она была и очень даже серьезно выглядела. Так вот, идем мы по этому идеальному музею, и действительно мы видим, что и испанские, и итальянские, и нидерландские, и французские, и так называемые немецкие, ну, мы для простоты их так называем, на самом деле это множество разных государств, старой Европы, княжеств и так далее, и они все пишут на религиозные темы. И более того, не просто на религиозные темы, а повторяется из зала в зал в нашем музее достаточно ограниченное число сюжетов и достаточно ограниченное число вариаций внутри каждого сюжета. Например, Христос на кресте, распятие, и возле распятия стоят, например, Дева Мария, апостол Иоанн и еще несколько предстоящих распятий. И так будет из века в век и из страны в страну. А чтобы нам понять вот это массовое увлечение художников христианскими сюжетами и их относительное, скажем так, действительно пренебрежение другими сюжетами, античными или просто светскими, бытовыми, современными, мы должны понимать контекст, в котором эти художники живут и творят. Значит, художник многие века член ремесленной гильдии. Как правило, эта гильдия носит имя святого апостола Луки, покровителя всех художников. Считается, что апостол Лука был художником. Это предание церковное, но оно есть устойчивое. И вот в этих гильдиях и гильдиях святого Луки объединены художники. Точно так же, причем часто туда еще в эти гильдии включены мастера, изготовляющие седла или, например, перчатки. То есть это ремесленники, занимающиеся тонким, сложным ремеслом, которое требует школы, навыка и какого-то такого особенно искусного, не грубого, не физического труда. Значит, художники-ремесленники, по сути дела, они работают так же, как другие ремесленники, всегда на заказ. Ситуация, когда художник что-то пишет в своей мастерской и выставляет это где-то, а публика приходит и покупает у него картины, это абсолютно современная ситуация, абсолютно неведомая ни средним векам, ни даже эпохе Возрождения. Художник работает на заказ. А дальше возникает вопрос, а кто заказчик? Кто тратит больше всего денег на приобретение произведения искусства? Кто не жалеет денег для того, чтобы заказывать самым лучшим, то есть самым дорогим художникам произведение искусства? Ну, конечно, церковь. Церковь — главный заказчик. Вот и ответ на ваш вопрос. То есть здесь на самом деле ситуация взаимного влияния заказывающей, как бы спрашивающей и отвечающей стороны. Конечно, это очень важно, когда в нескольких странах Северной Европы в XVI веке возникает протестантизм. В Германии, в Нидерландах, на некоторых территориях Франции. Ну, и то, я так это называю, очень крупными пятнами, там все локальнее гораздо, да, какие-то города и местности сохраняют как бы преданность католической церкви, то есть римскому папе, Ватикану, а какие-то как бы уходят в некое самостоятельное протестантское плавание. И в протестантском крыле христианства не поощряются изображения святых, церкви не украшаются иконами, фресками, мозаиками, скульптурой цветной, раскрашенной и так далее. И художники в этих странах поначалу, на первых порах, чувствуют себя просто в ужасной ситуации. Они никому не нужны. Заказчика нет. Они же алтари привыкли писать из века в век первым делом, да? И все вот эти вот гениальные художники, которых мы знаем, например, ну, там, раннее Северное Возрождение, да? Там, Ян ван Эйк, Рогир ван дер Вейден, там, не знаю, Робер Кампен, Гуго ван дер Гус. Это все работа для церкви, это все алтари. В первую очередь алтари. Створчатые, деревянные, складывающиеся, раскладывающиеся прекрасные алтари, которые просто, ну, такие шедевры европейского искусства. И вдруг этого ничего нет. И на смену церкви приходит новый заказчик, буржуа. Но он уже не в церковь, а в свой дом, в свою квартиру, в свое жилище заказывает картину. И происходят удивительные вещи в истории живописи. Меняются форматы, картины становятся меньше, меняются жанры, появляются, уходят одни жанры, приходят другие, и появляется фактически новое совершенно искусство. В этом смысле, скажем, искусство католических стран и искусство стран протестантских начинает очень сильно расходиться в XVI веке, а в XVII мы видим уже просто абсолютно две разбегающиеся ветви. То есть в одном случае, да, там, где католическая церковь остается в Европе, там мы имеем дело с искусством контрреформации, и там остаются религиозные сюжеты и картины, огромные холсты, маслом написанные холсты вешаются в церкви и заказываются в церквями. Продолжается этот процесс. Но параллельно в других странах люди пишут портреты, натюрморты, жанровые сцены, смешные, забавные, анекдотические в том числе, потому что картина развлекает, картина украшает жилье, развлекает хозяина дома и так далее. Это настоящая революция в искусстве. Мы всегда должны смотреть на произведение искусства именно не так, как будто оно висит в музее, а так, как оно рождалось. А рождается оно, в общем, в совершенно другой культурной ситуации, чем та, в которой мы живем.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Михаил Кукин, поэт, культуролог, доцент РАНХИКС, сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер». Спасибо за этот экскурс в историю. Действительно, мне кажется, мы редко задумываемся о том, что те даже там выдающиеся картины на религиозные сюжеты, которые мы сегодня знаем по мировым музеям, ну или как минимум можем нагуглить, да, ну, в интернете, конечно. У нас в каком-то смысле нет опыта их должного восприятия, потому что они создавались для алтаря, для пространства храма. Человек, когда видит, когда смотрит на мир, он видит перед собой, но как бы воспринимает мир и рядом, и за собой, за спиной. То есть зрение его, хоть и направлено в одну сторону, восприятие все равно объемное. И мы не можем от этого абстрагироваться, когда думаем о картине, которая висит перед глазами, но за спиной вход в собор, рядом алтарь, колонны, и все это создает тот контекст, ради которого картина создавалась.
Конечно, да-да-да, это очень важно, и важно, в каком ты состоянии перед ней стоишь.
А вот с этого места поподробнее. Вот
ты же, да, ты же пришел не любоваться. Это вот очень любопытная вещь. Как только мы, современные люди, перевесили картину, неважно какого, любого века, в музей, то возникло не просто новое место экспонирования как бы картины, да? Во-первых, все стало картиной. И фреска старинная, ее фрагмент, выпиленный из стены и висящий в музее, стал называться для простоты картиной. И какая-нибудь там, эта фреска может быть из церкви, а может быть, я не знаю, из древнего римского города Помпеи. Но все равно теперь все картинами стало называться. И алтарный образ, вот я упоминал там, скажем, Яна ван Эйка, Рагира ван дер Вейдена, но это как... И говорят и пишут про них картины, забывая, что это, в общем, не картины. И, собственно, картина в чистом виде. Да, все теперь этим словом называется картина. Но не только происходит... Вот изменение места, где висит эта самая, в кавычках, картина, но и абсолютно меняется отношение смотрящего. Зачем я прихожу в музей? Любоваться красотой и, скажем так, культурно расти над собой, если можно так выразиться. То есть, по сути дела, ну, как бы за образованием, да, за новыми знаниями, за расширением своего кругозора, за, так сказать, не обязательно это погоня за эрудицией, это может быть какое-то желание, ну, какого-то духовного собственного роста, определенная жажда, которая, собственно, толкает людей читать книги, смотреть кино, и то же самое ведет нас, как бы, преодолевая всякие трудности, мы едем, тратим большие деньги порой, но мы идем и смотрим эти самые картины. Но когда она висит в церкви или стоит там на какой-то подставке резной, и к ней же не приходят любоваться, люди приходят в церковь молиться. И это как бы часть не украшения интерьера, а участник церковного действа, церковной службы. И там в определенные праздничные дни створки алтаря раскладываются, а там в другие дни они закрыты, и это все имеет символическое значение. И там, конечно, разные изображения внутри, снаружи, и все это продумано. Это строгая, стройная система. Так вот, что, собственно, важно, что глаз человека, который стоит в храме и смотрит на, скажем, алтарь, расписанный художником, да, я имею в виду, вот, скажем, характерный для Европы, для 15 века, для Севера, да, складной деревянный алтарь. Их иногда называют триптих, если там три части, или бывает полиптих, то есть когда их несколько. Конечно, вот то, о чем вы сказали, человек одновременно знает, что у него за спиной, над ним, справа, слева, даже все то, на что не смотрят его глаза в эту секунду, как бы мысленно присутствует. Это тот контекст, в котором он воспринимает этот образ. К этому надо добавить, конечно, и свет из витражных окон, и музыку, возможно, звучащую в храме. А если это он не просто в некий такой праздный момент зашел в храм, а он на службе, так тут уж вообще говорить не о чем. Тут контекст уже даже не визуальный важен, а, ну, как бы вот идет литургия, да, вот месса, и ты, так сказать, присутствуешь ведь не просто, ты же не на спектакле, ты же участник. И этот образ, он как бы вовлечен в происходящее. А тут интересно возникает вопрос. Получается, что не так важно, насколько прекрасно само произведение. Оно функционально в данном случае. Но вот мы, когда приходим в церковь в России, мы же не очень как бы придирчиво относимся к качеству икон в иконостасе. Но я себе с трудом представляю христианина, который заходит в храм на службу и говорит: «Ой, знаете, здесь художник средний иконостас писал, я пойду отсюда». Ну вот это какой-то очень экзотический
Странно
случай.
Странно было бы,
да. Но потому что не за этим приходят в церковь. И тут вот получается очень интересный вопрос. Ну, можно же, в общем, и среднему художнику заказать этот алтарь. Он меньше денег возьмет. Ну, алтарь будет не такой, может быть, гениальный. Ну, так он ведь и не для красоты же нужен-то. Это ж, он же роль тут играет свою, сакральную. Но церковь заказывает лучшим мастерам своего века эти вот вещи. То есть собирается какая-то компания. Какая-нибудь, ну вот я расскажу вам одну маленькую историю, пример. Город Лёвен, или его еще называют на французский манер Лувен. Небольшой город в современной Бельгии. Ну, в свое время никакой Бельгии не было в 15 веке, да, было, значит, герцогство Бургундия. И вот, значит, там есть в этом городе, как и в любом городе нижних земель тогдашних, мы сейчас это говорим, когда слово «Нидерланды», мы обычно думаем про Голландию, но тогда это было все иначе. Вся карта выглядела политической по-другому. Не было Голландии и Бельгии, да? Были нижние земли, как бы Нидерланды. И вот там есть гильдия, ну или корпорация арбалетчиков. Арбалетчики — это, по сути дела, местные жители, которые в случае каких-то неприятностей как бы в народное некое ополчение собираются и готовы, значит, отстаивать стены родного города. Вот. То есть это мужчины разного возраста и разного, вообще-то говоря, культурного уровня, достатка. Просто они живут рядом в одном городе, и в случае, так сказать, опасности, вот они арбалетчики. И вот эта гильдия арбалетчиков, вот этого города Лёвен, великому художнику, уже при жизни прославленному, знаменитому Рогиру ван дер Вейдену, заказывает алтарь. Ну вот зачем этим арбалетчикам из города Лёвен вот Рогир ван дер Вейден? Ну, они могли как-то, наверное, скромнее же выступить, но они не пожалели, они собрали вот эту звонкую монету и заказали лучшему мастеру для своей часовни алтарь.
А вот как вы это объясняете психологически, допустим, из сегодняшнего дня? Это что, такое почтение к святыне? Это то, что, как говорят, не знаю, часто про нашу историю, что храмы строили из дерева, наоборот, из камня, потому что на века, а избу себе строили из дерева, потому что это не так важно, как храм, потому что вот
они же, конечно,
сознание было ориентировано на человека, и вся жизнь его была ориентирована на Бога, на веру в первую очередь.
Тут сразу несколько ответов, и, конечно, очевиден такой очень существенный, важный ответ — это то, что ты же не для себя стараешься. Ну, конечно, ты же в данном случае, ты же не свой дом украшаешь. Вот себе в дом, наверное, жалко было бы, может быть, там вот из этих арбалетчиков очень мало кто был бы готов отдать последние деньги, чтобы у него в доме висела какая-нибудь удивительной красоты, там, я не знаю, икона, там, написанная каким-нибудь там великим мастером, чья слава гремит. И за нее надо золотом платить. Ну, тут как бы есть на что деньги-то потратить. Другое, более насущное. А вот здесь ты не для себя. Это общее дело. И ты стараешься для храма. И, конечно, здесь есть вот этот момент, что мы живем, ну, в общем, часто в не очень хороших таких условиях, стесненных. Некоторые живут очень бедно, вот, некоторые живут очень тесно, да и голод иногда вот прям одолевает в этих городах средневековых, скажем, 13-го какого-нибудь, 14 века. Но при этом среди вот этого города только... Но это трудно вообразить, да, вырастает огромный, чудесный собор. Вообще-то построенный не на деньги, которые какой-нибудь король пожаловал, а вот на деньги местных жителей. Если их не хватает, они несколько столетий его готовы строить. Из поколения в поколение, но они его хотят достроить. Потому что, ну что, вот их-то жизнь, она действительно краткая и конечная, и такая... как бы обычное, а это вот чудо. Это же мы строим храм Божий. И украшается он ровно с той же мыслью. То есть и вот здесь ничего не жалко. Ну, а вторая, конечно, как бы параллельно существующая такая тема, более, может быть, такая приземленная и более такая смешная, это то, что, ну, есть же еще и соревнования. Надо же показать, что мы не лыком шиты. Что у вас-то в городе вон кто, а у нас вон кто. А в нашей часовне, вот гильдия там каких-нибудь там ткачей, там, вот кому заказала алтарь, а мы переплюнули вас, и Рагиру ван дер Вейдену, например, заказали, еще больше заплатили. Это есть еще и такое, как бы своего рода такое... Ну, соревнование корпоративное, да, и все стараются превзойти соседа.
Все равно приятно, что люди в этих маленьких городах соревновались и мерились алтарями соборов, ну, в том числе. И оставили нам их в наследие.
Ну, в том числе. В данном случае это даже вот не собор, да, потому что в таком средневековом городе обычно собор, ну, кафедрал один, огромный, и куда может действительно там весь город собраться, да? А это часовня, то есть это, в общем, очень скромная постройка, и вот для нее даже заказывается вот знаменитый алтарь, где на центральной панели мы видим изображение снятия Христа, снятия его с креста, и там было несколько створок, до нас дошла вот только эта центральная створка с... Я говорю именно про этот алтарь Рагира. И сейчас она висит в Мадриде, в музее Прадо. Вот она переместилась в музей. Пересекла пол Европы. То есть где Лёвин и где Мадрид. И сейчас, когда ты подходишь к ней в Мадриде, то ты, конечно, можешь ее внимательно рассмотреть и можешь... оценить ее красоту, но ты не представляешь, эта часовня не сохранилась. Мы не знаем интерьера, в котором висела эта вещь, и не знаем, что было на соседних створках. Видимо, они были не менее прекрасны.
Вернемся к этому разговору после небольшой паузы. Только мимоходом замечу, что мы надеемся, что в каком-то обозримом будущем границы откроются, и те, у кого... есть возможность, найдут ее, чтобы вот те картины, о которых мы сегодня говорим, иметь радость посмотреть в тех музеях, в которых они висят. Михаил Кукин, поэт, культуролог, доцент РАН ХИГС, сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер». У микрофона Константин Мацан. Мы вернемся после маленькой паузы. Не переключайтесь.
«Светлый вечер» на радио «Вера».